В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас вновь в нашей программе.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, у нас сегодня вновь поступили вопросы от наших слушателей. Они, в общем, и сезонные в некоторой степени, потому что погода за окном такая, что некие болезни вызывает, так скажем, и весна, и жара. Но начнем с первого вопроса от слушательницы из Екатеринбурга, имени она не назвала. Она просит рассказать о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, вот так вот, о диете, о том, видимо, как лечить, как себя вести.
Да, спасибо большое за вопрос. А заболевание распространенное, к сожалению, с ним встречаются и терапевты, и хирурги, и фельдшера, и, безусловно, гастроэнтерологи, специалисты, занимающиеся заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Если обратить внимание на те исследования, которые посвящены изучению распространенности гастроэзофагальной рефлюксной болезни, то мы можем увидеть с вами достаточно такие, в общем, иногда пугающие, иногда действительно тревожные цифры, говорящие о том, что распространенность этого заболевания в разных регионах мира может достигать от 5 до 35% случаев. Каждый практически 10-й человек, которому делают эндоскопическое исследование, то есть так называемая фиброгастродуоденоскопия, у него выявляют классические признаки данного заболевания, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, или сокращенно мы говорим ГЭРБ, по основным, соответственно, первым буквам, определяющим вот эти медицинские термины. Если перевести вот это сложное название, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, то перевод будет приблизительно следующий, то есть заболевание, связанное с запросом в пищевод желудочного содержимого. Ну, если так очень кратко и компактно на самом деле говорить. Основным морфологическим субстратом, как мы говорим, то есть основным органом, который страдает при этом заболевании, является пищевод. И именно нижняя треть пищевода. Мы все с вами помним, уважаемые радиослушатели, что после того, как пища подвергается обработке слюны в процессе жевания и механической обработке в процессе жевания. Дальше она уже попадает в пищевод. Это своего рода такая трубка, содержащая и состоящая из мышечной стенки, из наружной оболочки, покрывающей ее внутренние оболочки, состоящие из так называемой слизистой оболочки клеток. И пищевод, казалось бы, в организме вот, выполняет такую простую транспортную функцию, то есть он соединяет полость рта с желудком и обеспечивает поступление пищи из полости рта уже непосредственно в желудке. И основной процесс пищеварения начинается в желудке благодаря кислоте, которая вырабатывается в большом количестве в желудке, благодаря ферментам, которые участвуют в переработке белка уже, собственно, вот в желудке. И дальнейший процесс активного пищеварения осуществляется в нижележащих отделах за желудком в тонком кишечнике. Но в норме все хорошо, если, скажем так, работает координированно, и пища поступает из пищевода в желудок, и из желудка дальше поступает в тонкий кишечник. И не происходит забросов желудочного или кишечного содержимого, соответственно, снизу вверх, то есть из желудка в пищевод. Но если нарушается моторная функция, то есть неправильно работают клапаны, есть такой очень сильный клапан между пищеводом и желудком, да? Если неправильно работают клапаны, или если есть какие-то внешние факторы, которые способствуют нарушение вот такого, скажем так, запирательного механизма, который осуществляет препятствие заброса желудочного или кишечного содержимого в пищевод, то есть снизу вверх. В результате этих ситуаций кислота или вместе с кислотой содержимое кишечника, тонкого кишечника, забрасывается в, соответственно, в пищевод. А пищевод, так получается, он не имеет очень большого потенциала для сопротивления кислоте. Хотя в норме у человека может быть даже у здорового до 50 забросов, то есть из желудка в пищевод. И это количество забросов, оно не опасно, оно нейтрализуется благодаря механизмам, которые работают в пищеводе. Но если количество забросов больше и время, которое желудочная кислота проводит в пищеводе больше, это приводит, простите меня за упрощение, ну, значит, кислотному ожогу. То есть происходит в результате контакта кислоты, желудочной кислоты со слизистой пищевода кислотный ожог. Этот ожог имеет очень такой типичный и специфический симптом — изжога. Многие из нас его знают. Многие, к сожалению, испытывают, как показывают крупные исследования, до 40% людей испытывают изжогу. Кто-то чаще, кто-то реже, но с этим симптомом знаком. Правда, я должен здесь немножко пояснить. Иногда существует путаница в рамках понимания изжоги. Изжога в медицинском определении, с точки зрения классических знаний, медицины, изучающей аспекты заболевания, трактуется как чувство жжения за грудиной или на корне языка. Ни в коем случае к изжоге не относится жжение к подложечной области, в эпигастральной области. А, к сожалению, очень часто путают. Просто изжогой называют жжение. Это неправильно. Это приводит очень часто к неправильной постановке диагноза, к неправильным целям и, к сожалению, к разочарованию многих в результатах лечения. Изжога – это только лишь жжение за грудиной и на корне языка. Это важно понимать. Вот это один классический, самый главный симптом гастроэзофагальной рефлексной болезни. К нему могут быть еще и дополнительные симптомы. Отрыжка пищи, заброс пищи из желудка в пищевод и в полость рта. Чувство горечи во рту. Но это связано, правда, уже со сложным забросом. То есть не только с кислым, но и с забросом желчи. То есть это уже ситуация, когда не только присутствует кислота, но и присутствует желчь в собственно, вот, содержимом как таковом. Вот основные симптомы, основные проявления, механизм, собственно, этого заболевания. Основными факторами, которые приводят к гастроэзофагальной рефлексной болезни, является возраст. К сожалению, чем старше человек, тем риск выше. Второе – это избыточная масса тела очень сильно влияет, поэтому у людей, страдающих этим заболеванием, одним из самых главных принципов лечения является восстановление нормальной массы тела. Это очень сильно помогает. Даже снижение массы тела на 3-5% приводит к серьезному уменьшению интенсивности и риску прогрессирования данного заболевания. Почему так происходит? Потому что любой лишний килограмм в области брюшной полости приводит к повышению давления брюшной полости. И вы можете себе представить, раз давление в брюшной полости выше, то, соответственно, легче забросится и желудочному содержимому, и кишечному содержимому уже в пищевод, то есть снизу вверх. Хотя в норме и соки, и пища должны поступать сверху вниз. Это очень важно. Физическая нагрузка, к сожалению, способствует этому заболеванию. Длительная работа в наклон. Множество беременностей, потому что это тоже доводит, приводит к определенным нагрузкам вот, на переход между пищеводом и желудком как таковым. Вот. Способствует грыжа пищеводного отверстия диафрагмы как таковая. Курение, алкоголь и мужской пол. Замечено, что у мужчин все-таки гастроэзофагальная рефлексная болезнь встречается несколько чаще и проявляет себя агрессивно. Основные меры лечения начинаются с диетических мероприятий. Кушать нужно в одно и то же время. Но в отличие, скажем, от большинства других заболеваний, гастроэзофагальная рефлексная болезнь не очень любит и не требует, скажем так, дробного питания. То есть кушать желательно 3-4 раза в день умеренным объемом пищи, самое главное, не кушать за 2 часа до сна. Это очень важно, потому что любая пища приводит к стимуляции выработки кислоты. Мы с вами поняли уже, кислота желудочного содержимого – это один из факторов, который способствует этому заболеванию. Диета сугубо индивидуальна. То есть нет таких прописных диет, которые можно было бы порекомендовать всем и сказать, что это вот самое полезное. Потому что у кого-то, скажем, изжога может возникать в ответ на свежую выпечку, у кого-то на газированные напитки, у кого-то на лук-чеснок. Но вместе с тем большинство людей испытывают изжогу вот на вот эти перечисленные основные факторы. Газированные напитки, лук-чеснок, значит, кофе иногда вызывает данные вещи, и же выпечка. Автоматически желательно начать вот эти провоцирующие моменты, переходить на питание, которое вот на самом деле не включало бы вот эти вот особенности. По другим каким-то нюансам, какое мясо, какую рыбу, какую курицу, какие фрукты, овощи, принципиальных моментов нет. Самое главное, чтобы пища строго соответствовала поддержанию нормальной массы тела, ни в коем случае не прогрессировала масса тела, да, вот это очень важно. То есть здесь нужно держаться вот нормальной вещи. Спасибо.
Спасибо. У нас еще один вопрос от этой же слушательницы. Она просит рассказать о грыже пищеводного отверстия диафрагмы и синдроме функциональной диспепсии.
Да, спасибо. Действительно, вот, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, как мы выше с вами заметили, один из факторов риска, гастроэзофагальной рефлюксной болезни, то есть болезни, связанные с забросом, как мы с вами поняли, уже желудочного или кишечного содержимого в пищевод. Дело в том, что грыжа встречается очень часто, и, пожалуй, к 50 годам процент вот этого состояния может достигать и 40, и 50% людей. То есть это нередкое, на самом деле, нередкая находка и нередкое состояние заболевания. Но дело в том, что сама по себе грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, что это? Давайте себе представим диафрагму, да, это мышца, которая разделяет грудную полость от брюшной полости. Да? Вот, в грудной полости располагаются легкие, в брюшной полости располагаются органы желудочно-кишечного тракта, печень, желудок, поджелудочный, кишечник. Вот. И, соответственно, вот представьте себе ситуацию, через диафрагму проходит как раз пищевод. И вот на уровне диафрагмы происходит переход пищевода в желудок. Но и в норме желудок располагается под диафрагмой, а пищевод, соответственно, вот над диафрагмой выше грудной полости. Но в ряде ситуаций желудок может, как по-медицински говорят, пролоббировать или выступать из брюшной полости в грудную полость. То есть он вот в этом отверстии диафрагмы выпирает выше. Это, собственно, и есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Она может быть скользящей, то есть приходящей. Ее видят врачи, скажем, при эндоскопическом исследовании, но только в каком-то моменте. То есть вот делают исследование, происходит выпирание желудка через это отверстие, значит, как таковое, да, ну, это косвенные признаки по эндоскопическим исследованиям. Сам по себе диагноз чаще всего ставят при рентгенологическом исследовании, но и при эндоскопическом исследовании иногда опытные врачи, собственно, вот грыжу видят. Есть фиксированная грыжа, то есть грыжа, которая невправляемая. Скользящая грыжа, она в моменте появляется и обратно, значит, фиксированная грыжа, это уже происходит фиксация желудок, если вот в этом отверстии диафрагмы проник, он уже ущемился, и он находится вот, собственно, постоянно вот в этих грыжевых воротах, в отверстии диафрагмы, как таковом. Грыжа имеет несколько степеней. Главное, что мы должны с вами понимать в отношении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, ее обнаружение не является обязательным фактором, утверждающим о каком-то заболевании. Это важно помнить. Очень часто грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, особенно скользящая, выявляется без связи с каким-то заболеванием. Ну, пример, допустим, вот у человека появляется боль в области желудка, да, ему делают эндоскопическое исследование, выявляют грыжу пищеводноотверстий диафрагмы. И иногда, ну, знаете, вот может, скажем так, молодой горячий врач сказать, что, знаете, вот у вас боли связаны с грыжей. Это очень часто неправда, потому что в подавляющем большинстве случаев грыжа не имеет никаких симптомов. Она может быть фактором риска от того же самого заболевания, о котором мы чуть выше говорили. Скользящая грыжа может быть фактором риска гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Суть в чем? То есть если место перехода пищевода и желудка нарушено, то, естественно, заброс осуществляется легче. Поэтому сам по себе этот диагноз и сама по себе эта находка не должна пугать, не должна травмировать. Это очень важно. То есть оценивает ее только врач и анализирует в комплексе с другими состояниями, в комплексе с другими заболеваниями, симптомами как таковыми. Но чаще всего грыжа участвует как фактор риска вот, гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Это важно. Если грыжу выявили, что делать? Первое, не паниковать. То есть понять, это просто находка, которая не влияет ни на здоровье, ни на жизнь. Или она участвует в каком-то заболевании. Если у человека выявили, скажем, воспаление в пищеводе и эрозия одновременно грыжу, да, это фактор, который требует внимания и комплексного, значит, обследования. Хотя подходы к лечению гастроэзофагальной рефлюксной болезни и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, они во многом очень близки, очень близки. Это та же диета, направленная на нормализацию массы тела, не употребление пищи за 2 часа перед сном, очень важно. Плюс не носить тугой брючный ремень. Плюс желательно возвышенный головной конец, то есть человек спит несколько с возвышенным положением головы и грудной клетки. Я с интересом для себя увидел, что сейчас даже специальные подушки продают. До последнего времени их не видел. Знаете, как производство откликнулось на проблемы распространенности. Можно в интернете найти вот эти подушки. Вот при гастроэзофагальной рефлюксной болезни, при грыже пищеводной диафрагмы откликнулось. Значит, если грыжа скользящая или она первой-второй степени, то, как правило, она только наблюдается. Если же грыжа высокой степени, да, больше второй степени, она сочетается с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, предлагают плановое оперативное вмешательство. То есть можно плановую операцию сделать. Сейчас эти операции делают в большинстве хирургических клиник, скажем, города Екатеринбурга, Свердловской областной клинической больницы. То есть здесь нужно, конечно, посоветовать. Это что касается грыжи пищеводной отверстия диафрагмы. Синдром функциональной диспепсии – это отдельное заболевание. То есть оно никак не связано ни с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, ни с грыжей. Суть этого заболевания – это функциональное расстройство желудка. Суть этого заболевания – это, как правило, заболевание, развивающееся вследствие хронической, стрессовой, тревожной или депрессивной реакции у человека и заключающееся в нарушении моторики желудка. Болезнь абсолютно доброкачественная. Функциональная диспепсия. На фоне этого заболевания не формируется ни язва, ни какие-то онкологические заболевания. Но дело в том, что это заболевание очень яркое, потому что связано с расстройством очень часто нервной системы, с расстройством моторики желудка. Да? И поэтому оно очень активно беспокоит человека, нарушает качество жизни, вызывает большие беспокойства. И требуется внимание, психологическая поддержка человеку и, самое главное, знание о том, что с этим заболеванием можно очень хорошо лечиться, нужно хорошо лечиться, правильно сказать, да? И это заболевание доброкачественное, то есть не допускать каких-то тревог по поводу этого состояния. Основными симптомами функциональной диспепсии является боль в области желудка до еды или после еды. Очень большая сложность в том, что вот этот симптом, боль в области желудка, он имеет практически такие же характеристики и при гастрите, и при язвенной болезни. И поэтому просто поставить диагноз без ФГС нельзя. Но диагноз ставится достаточно просто. У человека появилась боль в желудке, ему делают фиброгастродуоденоскопию обязательно. Да? Если не находят при этом исследовании гастрита, эрозии, язвы, да, устанавливают диагноз функциональной диспепсии и лечат. Лечат препаратами, которые нормализуют моторику желудка, потому что моторика там нарушена, то есть желудок неритмично работает. В том числе применяют препараты для коррекции нервной системы, если у человека сильная тревога, сильная депрессия. Нужно понимать, что это связанные заболевания. И не вылечив нервную систему, вылечить функциональную диспепсию при наличии, конечно, этих связей очень сложно, иногда невозможно. Вот. Ну и все, что зависит от пациента, это просто понять диагноз функциональной диспепсии, доброкачественное заболевание, не имеющее никакого плохого прогноза для жизни. Поэтому нужно поддержать себя, в общем, таким позитивным прогнозом при помощи, конечно же, беседы с врачом. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Я вот думаю, у меня тут вопрос, который идет последним, есть смысл задать вот как раз сейчас. Он перекликается с первыми этими вопросами от Вячеслава, он 25-летнего нашего слушателя из Екатеринбурга. У него по результатам ФГС гастрит диагноз стоит, и врач назначил лечение от Helicobacter pylori. Я пролечил, видимо, антибиотики, но изжоги так и не прошли. Вот он так гневно спрашивает, что, может, меня не от того лечили.
Да, спасибо, Вячеслав, что слушаете нас. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, у нас, видите, такие достаточно стройные, интересные, получаются вопросы. Разные пациенты из разных, да, регионов с разными проблемами. Но мы с вами уже, знаете, вот улыбаясь, по-доброму улыбаясь, читая и слушая эти вопросы, мы с вами рассуждаем уже как в рамках такого, знаете, вот круглого стола, консилиум школы здоровья. То есть когда мы с вами действительно уже подходим к таким очень высоким сферам понимания собственного здоровья, не только связанным с факторами диеты, не только связанными с факторами каких-то рисков или методов лечения разнообразных, таких домедицинских, но и очень много аспектов поднимаем такой, в общем, одной из наиболее продвинутых областей медицины по современным знаниям гастроэнтерологии. Что могу сказать конкретно по поводу Вячеслава? Здесь, я думаю, что мы с вами вместе видим уже принципиальные ответы из обсуждения и понимания симптомов заболевания, принадлежности этих симптомов к тому или иному заболеванию и очень часто так называемому перекресту различных заболеваний. Дело в том, что гастроэнтерология отличается, к сожалению, значит, так, как бы это проще сформулировать, полизаболеваемостью. То есть в одном органе может быть несколько болезней. Это не редкость. Это не редкость, когда у человека есть и гастрит геликобактерный, да, связанный с инфекцией слизистой желудка, и есть гастроэзофагальная рефлексная болезнь. То есть есть изжога вследствие заброса кислого содержимого в пищевод и воспаления в пищеводе как таково. А может быть еще более сложная ситуация. У человека есть и гастрит, то есть есть инфекция, да, и есть функциональная диспепсия. Ну, давайте честно ответим. Сколько из нас людей, в общем, находится в состоянии так душевного равновесия без стрессов и переживаний? Ну, наверное, меньшинство. Многие из нас испытывают и тревогу, и депрессию, нагрузки различные, да, стрессовые как таковые. Это неизбежно приводит к целому комплексу, в том числе так называемых психосоматических заболеваний. Расстройство желудка, функциональной диспепсии, расстройство кишечника, синдром раздраженного кишечника и другим состояниям. Геликобактерная инфекция распространена у 50% людей, живущих в России. У каждого второго есть инфекция. И мы же с вами понимаем, что этот перекрест есть. Поэтому здесь первый вывод. Очень сложно самостоятельно выпутаться из этого лабиринта. Второй вывод. Совместно нужно, конечно же, с врачом проводить комплекс обследований, направленных на понимание исключения всех этих причин и действительно установление четкой связи того или иного симптома с четким заболеванием. Допустим, у Вячеслава. Если не удалось в результате с врачом, врач не объяснил, занят был или какие-то другие ситуации, может быть, понимание, недопонимание возникли, объяснить, что изжога никак не связана с гастритом, никак не связана с геликобактерной инфекцией, то то, в принципе, и получается вот такое недопонимание. Изжога – это воспаление пищевода. Гастрит – это боль в области желудка. В 50% случаев у человека нет симптомов гастрита. Это еще одна из сложностей медицинских. То есть инфекция есть, она вялотекущая, а до поры до времени не дает симптомов как таковых. Человек пришел с изжогой, ему сделали ФГС, нашли гастрит, пролечили и сделали это правильно. Потому что если не убрать геликобактер инфекцию, она может лет через 10-15, когда в годам 40 у молодого пациента привести к эрозии, к язве. Да? А дальше может быть еще более сложное заболевание. Но человек вот, значит, как-то так, да, вылечился, молодец, геликобактер инфекция, но увидел, что изжога не прошла, потому что вот, не установили причинно-следственную связь с довольным симптом. И совершенно четко можно сказать, что здесь есть отдельно гастрит геликобактера, отдельно изжога, отдельно гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Как лечат гастрит геликобактерный? Это курс 10 дней антибактериальных препаратов, как минимум, 10 дней, как минимум. Вот, схема лечения устанавливается врачом, безусловно. Как лечится изжога? Диета, прием препаратов, подавляющих кислоту. Но самое главное, что лечение изжоги, оно требует времени. Если в пищеводе нет эрозии, то курс лечения 4 недели основной и плюс полгода. Человек должен осуществлять поддерживающую терапию, то есть принимать препараты или по требованию, или тем курсом, который прописал доктор. И если более серьезные заболевания, эрозивные эзофагии, то есть эрозии в пищеводе, царапины, слизистые, да, проще говорить, то в этой ситуации основной курс лечения 8 недель прием препаратов, снижающих кислотность, да, и от 6 до 12 месяцев человек принимает препараты, поддерживающие или по требованию, или коротким курсом, который назначает врач. Вот таким образом здесь ситуацию можно расставить по своим местам. То есть отдельно гастрит, отдельно воспаление пищевода, сопровождающееся изжогой, и это два заболевания, которые нужно лечить, в общем, конечно же, по своим схемам. Спасибо.
Спасибо. Мы вот, собственно, перешли теперь к таким сезонным вопросам. От Светланы Николаевны вопрос. Она спрашивает, как вести себя в жару гипертоником. Просьба рассказать о питьевом режиме и мерах защиты от перегрева. В общем, да, действительно, погода как-то нас весьма удивляет в этом году.
Спасибо большое, Светлана Николаевна, за вопрос. Спасибо, что слушаете нас. Действительно, вопрос очень интересный. Да? Я благодарен вам, что его вы нам прислали. Так, знаете, иногда не успеваешь проговорить и сказать эти очень важные вещи в весенний-летний период, а ведь на самом деле что нас ждет? Повторяется из года в год одна и та же ситуация. Количество инсультов, количество инфарктов летом в садах резко увеличивается. Казалось бы, да? Мы ждем с вами вот замечательного периода лета, солнышко, значит, свежего воздуха, любимых огородов, садов наших для того, чтобы там, работать, получать удовольствие на свежем воздухе. А получается ситуация, которая очень для нас тревожна, я имею в виду медицинских работников, и опасна для людей, которые страдают теми или иными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Первое. Значит, к сожалению, любой фактор значит, связанный с сменой погоды, он у каждого человека, страдающего повышенным давлением, он на самом деле может провоцировать подъем давления. Будь то переход с холода на жару, будь то переход с жары на холод, каждый сам по себе может отметить эти вещи. Причем я очень часто присутствую при дискуссиях, когда люди говорят, да что вы говорите, вот да, завтра будет пасмурно, у меня обязательно давление повысится, а послезавтра будет солнечно, у меня все нормализуется. И с точностью да наоборот говорят другие люди, когда, знаете, вот, у меня наоборот на солнечную погоду повышается, а на вообще другие ситуации снижаются. Это очень индивидуально. Мы с вами неоднократно поднимали вопрос, связанный с метеозависимостью. Люди, страдающие гипертонической болезнью, это люди группы номер один. Это вообще люди, которые имеют крайне высокий риск связи повышение давления стимулирующими факторами как таковым. Поэтому здесь нужно очень внимательно наблюдать к себе, вести дневник, да, повышение давления, не забывать вести этот дневник, в том числе, если мы с вами выехали за город. Значит, в сад, в деревню, в другие какие-то места отдыха, да, на природе, не забывать. Ведь мы с вами, ну, ты честно скажешь, допустим, собираемся в огород или в деревню, продукты взяли, документы взяли, да, значит, деньги взяли, а лекарства, честно говоря, или забываем, или вот подсознательно их брать. То есть есть такая надежда, что лето, все хорошо, хорошее настроение, да, вот, и зачем там лекарства? Все будет хорошо, я буду на свежем воздухе, и не нужно будет на самом деле об этом беспокоиться. Правда в жизни, к сожалению, в том, что гипертония не уйдет летом никуда, а будет еще на самом деле иногда и более агрессивно себя вести. В первую очередь из-за того, что мы с вами меняем режим физической нагрузки, уже двигаться начинаем интенсивнее, давление, оно вслед за движением на самом деле изменяется, особенно когда это перегрузка. Да? Второе – это любое интенсивное воздействие внешних факторов погоды. Как интенсивный холод, так и интенсивная жара, они провоцируют подъем давления. Причем здесь парадоксальные вещи происходят достаточно часто. С одной стороны, гемодинамика увеличивается, а с другой стороны, расширяются периферические сосуды на фоне теплой погоды. И это для сердца не есть хорошо на самом деле. То есть происходит очень сложная система изменения сердечно-сосудистой системы как таковой. И поэтому надеяться просто на свежий воздух и на любимую природу ни в коем случае нельзя. Нельзя. Поэтому обязательно с собой карандашик, значит, взяли листочек, да, для того, чтобы записывать аппарат от давления. Обязательно, без него никуда не выезжать. Если вам поставлен диагноз гипертоническая болезнь, без аппарата для давления никуда выезжать нельзя. Это очень важно. Нужно мерить утром, в обед, вечером, для того, чтобы четко знать уровень. Потому что если давление начинает повышаться, это первый сигнал для того, чтобы принять срочные меры, на самом деле, помощи как таковой. Надеяться на собственные ощущения, как это часто бывает, знаете, говорят, вот, у меня голова болит, и я вот знаю, когда у меня давление. Ну, чаще всего так и бывает, но это не всегда. И, к сожалению, в самые неподходящие, самые критические моменты вот эта надежда, она подводит. Потому что очень часто нет, особенно в такие важные периоды времени, вот этой взаимосвязи между субъективными ощущениями, поэтому аппарат. И очень важный момент – это таблетки. Если прописали вам препараты, обязательно, в первую очередь, выезжаете в сад, значит, в загородный дом, с собой препараты положить. Лето не спасет, на самом деле, спасут только строгое соблюдение медицинских мероприятий именно от осложнения гипертонической болезни. Поэтому это очень важный момент. Питьевой режим. Дело в том, что питьевой режим летом и в солнечную погоду фактически принципиально отличается от питьевого режима в зимний период только тем, что мы с вами должны употреблять плюс 400-500 мл жидкости, которые идут на повышенное потоотделение. То есть если зимой у нас таких факторов практически нет, то летом за счет температурного фактора организм регулирует теплообмен повышенным потоотделением, за счет этого увеличивается теплоотдача, и мы теряем с потом дополнительных 400-500 мл жидкости. То есть дополнительно стакан жидкости в день надо выпить. Какой стакан? Ну, в принципе, неплохо было бы, если бы это была слабо минерализованная вода, потому что с потом значит, теряет также и некоторые микроэлементы. Поэтому обычную воду, какую вы в течение своей жизни пьете, компоты, морсы, плюс здесь стакан минеральной воды будет еще хорошо. А мера защиты от перегрева, я думаю, мы с вами все хорошо понимаем. Первое, в интенсивные солнечные дни, ну вот как вчера было, там 32 градуса, работать в огороде нельзя, это однозначно. Как бы не хотелось и не нужно было. Второе, если нужно работать, то это головной убор, совершенно четко, да, как таковой. И максимально работать, следовать за тенью. То есть поймали тень, в тени работаем. на открытом солнце. Нет факторов, лекарств или других ситуаций, которые помогут это избежать. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос из Екатеринбурга от Дмитрия Сергеевича. Он спрашивает, что такое протрузии позвоночника и какие есть противопоказания при этом диагнозе. У него частые боли в спине, не имеют конечности, порой отнимается нога. Вот по МРТ протрузии и остеофиты.
Спасибо большое за вопрос, Дмитрий Сергеевич. Спасибо, что слушаете нас. Немножечко такой короткий, может быть, внешний, виртуальный, как мы говорим, курс анатомии. Мы все с вами понимаем, что позвоночник состоит из костных структур, да, это своего рода позвонки и кости, да. Вот между, значит, вот позвонками располагаются межпозвонковые диски. Межпозвонковые диски. Они представляют из себя упругую прокладку, обеспечивающую амортизацию, гибкость позвоночника, да, и, собственно, они состоят из ядра. Ядро, своего рода, такое желеобразное. И это ядро окружено плотной соединительной тканью. Если происходит ситуация возрастных изменений позвоночного столба, да, это связано, в первую очередь, естественно, с хроническими нагрузками на позвоночный столб, да, неврологи говорят такую красивую в скобках вещь, но понятно, да, что остеохондроз – это расплата человека за прямохождение, за то, что мы вот в течение своей жизни несем вот нагрузку на позвоночный столб, на межпозвонковый диск. И в результате вот возрастных изменений, микротравм, тяжелых физических нагрузок или хронических физических нагрузок происходят накапливающиеся факторы, микротравмы, приводящие вот к повышенной нагрузке на межпозвонковые диски. Да. В результате вот внешняя вот эта соединительно-тканная оболочка, да, она постоянно испытывает нагрузки ядра, а ядро берет на себя компенсацию между позвонками, да, при вот прямохождении, при нагрузке и других факторах физических, которые мы испытываем. И вот эта внешняя оболочка, она начинает выбухать. То есть выпирает такая, скажем, еще, ну, не сформировавшаяся грыжа, как говорят автомобилисты, да, но выбухание, скажем, вот нормальной поверхности колеса, да. То есть ядро давит изнутри, и фиброзная оболочка, она свой контур уже нарушает. Протрузия фактически это предстадия грыжи, потому что если вот эта соединительно-тканная оболочка разрушится, да, ядро выйдет, это уже будет грыжа. Грыжа, значит, вот межпозвонкового диска как такового. Факторы риска мы с вами уже проговорили, фактически частично это травмы, хроническая повышенная нагрузка на позвоночник, нарушение осанки, в первую очередь, очень важно, слабость мышечного корсета спины, то есть длительная работа сидя без достаточной физической активности в течение жизни, да, вибрационные нагрузки, то есть есть профессии, которые больше подвержены на самом деле этим ситуациям. Да? Резкие движения, выходящие за рамки привычных для движений позвоночника человека, иногда инфекционные заболевания реже. Но все это вот факторы, которые способствуют образованию протрузии. И протрузия, к сожалению, если она располагается вместе, а ведь позвоночник это, если так можно сказать, нервное окончание, это нервная ткань своего рода, да, там очень много различных нервных нервов проходит во всех физиологических отверстиях, соответственно, вот, позвоночного столба. И если протрузия, как фактор, который нарушает конфигурацию диска, давит на тот или иной нервное окончание, то, соответственно, формируются вот симптомы, которые описал Дмитрий Сергеевич, как симптомы, связанные с давлением на тот или иной нерв. Это могут быть симптомы боли, симптомы по мере потери чувствительности, а не менее, да, потери работы, мышечной функции как таковой. И магнитно-резонансная томография, она подтверждает на самом деле вот структуру, собственно, этого состояния заболевания. Если уже возникло это заболевание, то, безусловно, здесь уже вопросы профилактики, они вторичны, то есть они важны, безусловно, как таковые. То есть уже надо знать свое заболевание, совершенно четко понять, что в саду тяжелее там, определенных там, 3-5 килограмм желательно не поднимать, то есть не бравировать своей силой о том, что взять и перенести что-то тяжелое. Нужно распределять работу мышечную, да, то есть если вы несете сумку из магазина, то распределите лучше эту сумку на две руки, да, для того, чтобы снизить нагрузку какую-то асимметричную, как таковую. Не делайте непродуманных нагрузок и зарядки. То есть зарядка должна быть только в рамках тех рекомендаций, которые дают врачи-неврологи. Поэтому здесь вот центры реабилитации, центры кинезиотерапии, которые сейчас очень сильно распространены, они очень полезны и важны. При таких состояниях и заболеваниях очень важно после того, как добивается стихание боли и лечение этих симптомов, то есть после острого периода, периода реабилитации, мышечной работы, лечебной физкультуры являются принципиально важными и нужными как таковыми. Лекарственная терапия, безусловно, это удел уже врача-специалиста, который на приеме решает, что назначить. Препарат, снимающий боль, да, или местные так называемые блокады для того, чтобы снизить интенсивность боли вместе давления на нервное окончание. Ну и в некоторых ситуациях, конечно же, привлекаются физиотерапевтические процедуры очень строго под медицинским контролем. Массаж, мануальная терапия, санаторно-курортное лечение, но в том числе и иногда рассматривается вопрос о нейрохирургических вмешательствах. Не всегда и не часто, как правило, эти операции делают только по строгим показаниям, поэтому нельзя это автоматически примерять к диагнозу ни в коем случае. Да? Вот. На самом деле здесь только лишь в тяжелой ситуации, при отсутствии эффекта от лечения комплексного, как такового рассматривается вопрос о помощи, в том числе и малотравматическими, хирургическими вмешательствами, как таковыми. Вот такова суть заболевания, основные факторы риска, как оно формируется, и методы лечения, консервативная лекарственная терапия, массаж и, безусловно, мануальная терапия, но только строго по медицинским показаниям специализированных центров, да, комплекс реабилитации в рамках лечебной физкультуры и кинезиотерапии, как таковая, ну и в некоторых ситуациях более специализированные методики применяют.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас последний вопрос. Он из города Лесной от Ирины Викторовны. Она просит рассказать, как вести себя при сезонных аллергиях. Закладывает нос на цветение, слезятся глаза. Можно ли обойтись симптоматическим принятием антигистаминных препаратов? Или все намного сложнее? Сейчас вот тоже такой сезон, безумное количество пыльцы в воздухе. Видимо, это все усугубляет.
Согласен, да. Спасибо большое за очень актуальный вопрос. И, Виктор, спасибо, что слушаете нас. Действительно, или мне так кажется, но вот вспышка аллергических заболеваний, она вот в этом сезоне наблюдается какая-то очень интенсивная, очень активная. Может быть, этому способствует та погода, которую мы с вами вот видим, да. Редко такую погоду встречаем. Такое буйное цветение, буйное практически за несколько дней взрыв зелени и всех факторов, да, которые мы видим в рамках цветения деревьев и трав, да, как таковых. Речь идет о аллергическом заболевании. Мы с вами это понимаем, да, и говорим для людей, которые впервые для себя вот такую ситуацию открывают и вместе с нами рассуждая по поводу вот, классического аллергического заболевания, которое называется полинос. Это сезонная аллергия с поражением дыхательных путей, глаз, кожи, иногда с поражением пищеварительной системы, иногда с поражением других внутренних органов. Заболевание, которое является следствием контакта с пыльцой растений. Причем выделяют три основные группы аллергенных растений. Это деревья, это, к сожалению, период сейчас соответствующий, да, май, начало июня. Злаковые травы, ну и третья группа аллергенных растений, наиболее значит, значимых в рамках обсуждения как аллергической реакции, это сложноцветные, как таковые. Вообще три основные периода, собственно, и существуют. Пыление растений, соответственно, три периода обострения полиноза. Так называемый весенний, это вот май, да, на Урале, но в средней полосе России это может быть еще середина апреля. Он связан с цветением деревьев. Для нас особенно актуально является, конечно, береза, как таковая, летний, так называемый период с начала июня до конца июля, связан с цветением луговых и культивируемых трав. Ну и, наконец, летний осенний, это связан с цветением полыни и других трав, как таковых. Поэтому, в принципе, в разные периоды у человека может быть и не одна волна, может быть, несколько волн, а может быть, и одна волна, на самом деле, полиноза, как таковая, в зависимости от того, на что формируется аллергическая реакция. Что, по сути, своей вот, аллергическая реакция содержит и что она из себя представляет? Она содержит несколько компонентов. Аллерген – это, собственно, то вещество, которое вызывает аллергию. Да? Вот. Значит, попадая в организм, аллерген приводит к определенной перестройке иммунной системы. Причем эта перестройка, она, скажем так, имеет генетически заложенные характеристики. То есть аллергическая реакция, она на самом деле очень часто наследуется, очень часто в прямом, значит, вот, можно обнаружить эту ситуацию. То есть если у кого-то у мамы или у папы, реже через поколение, там, значит, или непрямые родственники, но совершенно четко в подавляющем большинстве случаев наследственность прослеживается, потому что аллергическая реакция заложена, ну, простите меня, если так можно сказать, в иммунной реакции определенной наследственности. Очень важный вывод, который некоторых людей расстраивает, но нужно это понять. Если аллергическая реакция возникла на тот или иной фактор, вызывающий аллергию, ну, в частности, если мы говорим о пыльце растений, она будет повторяться. И единственный принципиальный момент, который способствует полностью исключению аллергической реакции у человека, это полное исключение с аллергеном. К сожалению, в некоторых тяжелых ситуациях это единственный метод, когда человек на период цветения того или иного растения меняет место жительства, переезжает, там, допустим, в другой регион, где нет цветения этого растения. Да? Вот. Но в большинстве случаев реакции не очень яркие, не такие, в общем, тяжелые, поддаются консервативному лечению, поэтому такие меры не всегда являются единственно возможными и обязательными как таковыми. Хотя, если говорить с принципиальной медицинской точки зрения, человек спрашивает, что сделать такого, чтобы у меня не было аллергической реакции вот именно на это растение, прекратить контакт с этим растением. Ну, как мы прекратим контакт, если человека, скажем, на цветение березы, да, это аллергическая реакция, березы везде. Ну, вот выбирать регион, где ее нет. Ну, здесь много сложностей, безусловно, для реализации этих моментов как таково. Лечение аллергической реакции как таковой, оно включает в себе в том числе препараты, которые блокируют интенсивность аллергической реакции. Они не убирают аллерген, они не полностью исправляют или вообще не исправляют эту аллергическую реакцию, они просто ее интенсивность на самом деле снижают. И вот тот препарат, который был озвучен в вопросе Ирины Викторовны, это препарат, который действует на рецепторы, через который высвобождается такое вещество – гистамин. Гистамин, он отвечает за вот эти воспалительные реакции аллергические. Слезотечение, покраснение, зуд, изменения на коже. И когда этот препарат назначается, то, соответственно, вот, блокируется проявление реакции. Но сама реакция, к сожалению, в организме, она остается. Поэтому аллергическая реакция – это реакция, которая на самом деле требует понимания и представления, насколько можно от нее избавиться. Еще раз повторюсь, если она случилась, то надо понимать, что она с человеком и в общем, присутствует в его функционировании организма, и вылечить ее ни курсом, ни какими-то таблетками нельзя, ну, за редким исключением. Есть, скажем так, специфическая иммунотерапия полиноза, но она назначается только по строгим показаниям. Она тоже имеет свои нежелательное явление. Когда человеку вводят аллерген, вот скажем, то вещество, которое вызывает аллергию, в нарастающей дозе, и организм, так в кавычках, перестает реагировать избыточно на вот этот аллерген. Но, к сожалению, при всей значимости вот этой специфической иммунотерапии ее нельзя применить всем. Есть риски обострения заболеваний, есть риски ухудшения течения многих заболеваний, аллергической реакции, поэтому очень осторожно нужно настаивать и требовать на самом деле проведения этого лечения. Хотя оно, по сути своей, вот, если говорить с точки зрения коренного устранения аллергической реакции, оно имеет одно из наиболее перспективных значений. Во всех других ситуациях это исключение контакта и применение препаратов, которые бы блокировали интенсивность реакции. Это препараты, блокирующие гистаминовые рецепторы, но в более интенсивных ситуациях, конечно, это гормональные препараты, глюкокортикостероиды, которые применяются как местно, допустим, в виде носовых спреев, да, в виде мазей, то есть не обязательно принимать в виде таблетированных препаратов. Но при тяжелых ситуациях, конечно, они используют в том числе в виде таблетированных препаратов глюкокортикостероиды внутривенно. Но это уже срочная неотложная терапия, которая, конечно, решается врачом. Потому что если у человека есть два состояния, скажем, отек клинки, то есть отек лица на фоне аллергической реакции, да, или аллергическая реакция сопровождается понижением давления, в этой ситуации это нужно понимать неотложная ситуация, скорая помощь, сразу вызывать нужно скорую помощь для того, чтобы действительно принять срочные меры как таковые. Ну, к счастью, это не часто сочетается с полинозами, но нужно помнить, что аллергическая реакция может быть коварна. Но чаще всего все-таки аллергическая реакция протекает в виде местных вот проявлений, которые были описаны как таковые. Итак, в основе это контакт с пыльцой. Имеется три периода, да, цветения растений, которые мы сказали. Основное средство лечения, конечно же, это под наблюдением врача, прием лекарственных препаратов, снижающих интенсивность аллергической реакции как таковой. Да. Вот антигистаминные препараты в редких ситуациях. Препараты для глюкокортикостероидов в виде назальных спреев, мази или системные препараты. В некоторых ситуациях при сложности интенсивности реакции это обсуждение вопроса о изоляции контакта с аллергеном, то есть смена места жительства региона как такового. Рассматривается иммунная терапия как таковая, но она делается только в специализированных центрах, в специализированных учреждениях, только по строгим показаниям, из-за того, что там есть, в общем, много нюансов ее проведения.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Как всегда, очень понятные и подробные ответы для наших слушателей. Ну и в завершение попрощаться и пожелать здоровья всей нашей аудитории.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за представление возможности еще раз пообщаться, сказать всего доброго, пожелать здоровья. Но прежде чем перейти к финальным, да, фразам и строкам нашей передачи, я хотел бы еще раз попросить вас быть очень терпимыми, терпеливыми в рамках соблюдения мер от коронавирусной инфекции. К сожалению, пока безусловно, к счастью, нельзя говорить и не нужно говорить о третьей волне, но в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Как вот мы видим из средств массовой информации в городе Санкт-Петербург, который один из первых реагирует на коронавирусную инфекцию, уже развертываются дополнительные койки, потому что наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции, определенный рост заболеваемости. Пока неизвестно, ситуационный, какой-то временный, но он есть. Наблюдается в Москве, как показывает практика, через 7-14 дней. Если это стабильный рост, он приходит, к сожалению, в регионы. Мы с вами расслабились, это видно всем нам с вами. Не всегда носим маски. Маски носим, в общем, только закрывая рот. Поверьте мне, если мы с вами маски носим, закрывая рот, это не имеет никакого значения, абсолютно. Никакого значения это не имеет. Кроме как носить маску, чтобы это, кстати, не ругали и пускали в магазины как таковые. Поверьте, себя вы ничем не защищаете в этой ситуации и даже, к сожалению, еще можем нанести вред окружающим в том числе. Вот, поэтому маску. Давайте будем вспоминать, маска закрывать должна нос, рот плотно прилегать, собственно, к рту. К счастью, сейчас маски не так дорогие, как в первую волну, поэтому это доступно и возможно. Второе. Чаще моем руки. Есть возможность, обрабатываем антисептиками, да? Значит, если это длительный контакт, вы там находитесь в определенных условиях, возможно, это ношение перчаток. Социальная дистанция. 1.5 метра на улице, общаемся, друг другу радуемся, но все-таки 1.5 метра – это очень важная дистанция, которая резко снижает риск заболеваемости, значит, коронавирусной инфекции. Прививки. Если мы с вами находимся еще в вопросе прививаться или не прививаться, позвольте мне сказать свой аргумент. Прививаться. Всем. Как только появляется возможность привиться, нужно прививку сделать на самом деле. И я уверен, что это, безусловно, является мощным фундаментом для того, чтобы мы контролировали эту непростую ситуацию. Пока еще о победе говорить рано и, к сожалению, расслабиться в рамках невыполнения этих мер мы не можем. Спасибо большое. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.